интернет-канал «Фонтанка Офис». Здесь, в студии, Ирина Тумакова. Ир, привет.
Привет.
И я, Николай Нелюбин. Сегодня будем разбираться с историей, которая, в общем-то, многих сегодня потрясла, даже тех, кто уже и забыл про эти страны на планете Земля, Соединенные Штаты, Сирия. У нас
свои
проблемы.
Но нам не давали о них забыть.
Но нам о них забыть не давали. И вот сегодня коллеги пишут, США начали бомбить Сирию ранним утром. Несколько кораблей запустили 59 томагавков в сторону сирийской авиабазы «Шайрат», как объяснял американский президент Дональд Трамп. Цель удара — предотвращение налетов с применением химического оружия против мирного населения.
В общем, уничтожено 20 самолетов Сирийской Арабской Республики. Погибли 5 человек, в том числе мирные жители.
То есть история крайне серьезная. И в этой связи мы решили пообщаться с нашими частыми экспертами, которые в этой ситуации разбираются. И наш первый собеседник, с удовольствием представляем. Правда, по телефону, к сожалению, только Виктория Журавлева, старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США, Центра североамериканских исследований, Института мировой экономики и международных отношений и Меморан. Виктория Юрьевна, как вы нас слышите? Добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Виктория Юрьевна.
Ну вот у нас с Ирой возникает первый простой вопрос. Трамп не наш теперь, да, совсем?
Ну, если предположить, что он вообще никогда не был нашим, ну, просто вот теперь мы с очевидностью в этом убедились.
Так получается, что Трамп хуже, чем Обама для России. Если вспомнить 2013 год, Обама тогда говорил, что Асад перешел красную линию, он долго размышлял, ударить или не ударить, и в конце концов не ударил, и ему тогда помог выкрутиться из этого президент Путин. Трамп не стал рассуждать, не стал проводить линии, а просто ударил. Так кто хуже?
Я, кстати, думаю, что это, возможно, одна из причин, почему этот шаг президент сделал, чтобы подчеркнуть свое отличие от предыдущего демократического президента, то есть от Обамы. Тогда Обаму многие критиковали за нерешительность, и, в частности, это был один из моментов на избирательной кампании, когда его республиканцы очень сильно критиковали за то, что он ослабил страну на международной арене вот этими своими нерешительными действиями.
То есть это получается некая демонстрация для внутреннего потребителя? Она как-то
волнами
по планете серьезнее, мне кажется, расходится, чем внутри Соединенных Штатов.
Я думаю, что этот шаг направлен прежде всего на внутреннего потребителя, прежде всего на Конгресс, на электорат. И я думаю, что Трамп таким образом, к сожалению, завоевывает политические очки.
Почему к сожалению?
Ну, к сожалению, для мира и для нас. Потому что в результате того, что ему сейчас нужно утвердиться в качестве сильного лидера государства, он может, я думаю, что это не единственное, что он может сделать. Он может делать вот такие вот достаточно резкие и не особо приятные шаги, не особо их соотнося с последствиями международного уровня.
Хорошо, на то есть внутри страны он политические очки завоевывает. А вот на международном уровне, в частности в отношениях с Россией, какие у этого будут последствия?
Ну, я думаю, что, к сожалению, это осложнит, еще больше осложнит наши отношения.
И куда уж больше-то?
Пока у нас была перспектива на взаимодействие, в частности, вот по вопросу борьбы с международным терроризмом. Теперь в итоге мы именно по этому вопросу, то есть по тому единственному, по которому мы могли взаимодействовать, максимально разошлись в позициях, и Россия категорически не приемлет таких действий, как мы это уже все знаем, все выступления официальные. Поэтому сейчас будет очень сложно вернуться хоть какому-то разговору, особенно, конечно, для официальной власти и, в принципе, наверное, и общей, для общественного мнения в России. Это шокирующе, что это именно от того президента американского, на которого мы рассчитывали как.
Ну да, вот, собственно, возникает еще одна такая сентенция, популярная в недавнем прошлом, цитата «удар в спину», конец цитаты, это снова об этом.
Ну да, возможно. Но тут я и вам, по-моему, говорила, тогда, когда его избрали, я говорила неоднократно, что не стоит возлагать слишком больших на него надежд, потому что каким бы он ни казался особенным, он все равно президент Соединенных Штатов.
Понятно. Наши отношения, сейчас вы говорите, будут, да, мягко говоря, непростыми, но будет ли влиять эта ситуация на отношения Российской Федерации с другими странами? Новость буквально полтора часа назад. Алланд и Меркель назвали Асада ответственным за ракетные удары США по Сирии. Будет ли каким-то образом влиять эта ситуация на наши отношения с европейскими лидерами, я имею в виду Российскую Федерацию?
Я думаю, что очередное напряжение, которое, в общем, оно, в принципе, не спадает у нас в отношениях. Постоянно какие-то дополнительные акценты возникают. Ну, сейчас Европа опять стала под знамена, то есть полностью поддерживает Трампа в этом действии. И Россия оказывается уже, в общем-то, оказалась на противоположной стороне.
То есть все возвращается на круги своя. Да. Страны Запада, страны НАТО вместе. К ним, насколько я понимаю, сейчас вместе с ними в этой истории Израиль. А на другом конце находимся мы.
Мы и Иран, да. Компания у нас вот такая.
Хорошо, а кто в нашей компании, раз уж мы делим все это на песочнице, мы знаем, что в Соединенных Штатах
кроме Ирана,
что в Соединенных Штатах во время удара, все порываюсь сказать, Барак Обама никак не привыкнут. Дональд Трамп ужинал, да, с лидером Китая, у него просто вот в этот момент, ровно в этот момент это все произошло. Это тоже не случайно? Это говорит о том, что Китай находится где? Он по дороге между песочницами или все-таки он... Понятно с кем?
Нет, я думаю, что вот из этого не стоит делать вывод о дальнейших действиях Китая. Здесь скорее можно делать вывод о том, как президент Трамп замечательно принимает решения, будучи при этом вне Белого дома, принимая очень серьезные такие шаги. А Китай, я думаю, надо посмотреть. Не ожидаю я, что он встанет в один ряд с Соединенными Штатами и Европой, и все-таки он традиционно не поддерживает такие действия. Но, скорее всего, он может занять нейтральную позицию, то есть он просто, в принципе, не поддержит ни ту, ни другую сторону, что для него очень характерно. А дальше как договоримся, если будем разговаривать вообще об этом?
Вопрос, Ира, у тебя был еще.
Все, Виктория ответила на него.
Виктория сразу уже успела на него ответить. Ну, я тогда спрошу, можете ли вы как-то прогнозировать, да, ближайшее будущее? Потому что сегодня тональность новостей, тональность комментариев, она, ну, весьма тревожная, да, и подача о том, что Америка начала бомбить Сирию, тоже имеет определенные ассоциации с прошлым. Насколько эта история вот уже сейчас очевидна, да, что будет завтра? Или сложно сказать, насколько серьезно и далеко все зайдет?
Вы имеете в виду в плане сирийского конфликта или глобального?
Обострение конфликта и, как следствие, обострение отношений между лидерами.
Я думаю, что это очередной этап обострения. И с точки зрения российско-американских отношений, как минимум, эмоционального обострения. То есть, возможно, мы это преодолеем и сможем пойти дальше достаточно быстро. А, возможно, вот фон эмоционально негативный, который пока был только на американской стороне с этой антироссийской кампанией, антироссийской истерии, сейчас еще пойдет и ответный с нашей стороны. И, конечно, в таких условиях о чем-то говорить будет очень сложно. С точки зрения сирийского конфликта, мне тоже кажется, что эти авиаудары, они осложнят возможность переговоров и, соответственно, сворачивания конфликта. То есть, мне кажется, это деструктивное воздействие. Хотя, в принципе, конечно, у Соединенных Штатов есть своя логика в этом действии.
Ну что ж, спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику за эти несколько минут в прямом эфире. Напомню, мы беседовали с Викторией Журавлевой, старшим научным сотрудником сектора внешней и внутренней политики США, Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Всегда рады и надеюсь, в будущем у нас будут новости все-таки более приятные для комментирования. Да. Спасибо. У нас на связи журналист-международник Михаил Таратута. Добрый день, Михаил Анатольевич, как вы нас слышите?
Добрый день, да, хорошо, все.
Здравствуйте.
День добрый все-таки или не очень? Насколько серьезны эти новости, которые мы будем с вами обсуждать, и насколько они лично для вас неожиданными стали?
Вы имеете в виду, очевидно, удар по авиабазе?
Совершенно верно.
Я думаю, что это очень опасная ситуация, которая складывается. Вопрос только в том, что этому предшествовало. К сожалению, большому нам очень трудно узнать действительно правду. Я бы был, ну, учитывая привычку наших властей врать периодически, я был бы склонен, может быть, и верить американцам. Но поскольку американцы замечены примерно в том же самом, ну, достаточно вспомнить нам уж самый одиозный пример, это пробирку, с которой как бы началась война в Ираке, вторжение в Ирак. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь даже вот предположить, что произошло на самом деле. Давайте так, две гипотезы мы рассмотрим.
Давайте.
Значит, если это действительно преднамеренный удар, который Дамаск нанес по вот этому складу, или просто даже использовал ракеты с начиненной газом, и столько мирных жителей погибло, то тогда, в общем-то, действия США имеют оправдание. Это очень печально для российско-американских отношений, но тогда они, по крайней мере, действительно имеют оправдание, потому что допустить резню, ее уничтожение, ну вот, нормально обычных людей, но это бесчеловечно, это антигуманно абсолютно. Другое дело, что далеко не факт, что вот именно так все происходило. Не знаю, почему-то в душе, может, мне хочется в это верить, что, в общем, это случайность, что был нанесен, задели просто этот склад, и он с боеприпасом химическим, и это вызвало вот такую трагедию, гибель мирных жителей. Если это случайность, и если кто-то воспользовался в Соединенных Штатах, ну, скажем, Пентагон, или люди из разведки воспользовались вот этой ситуацией как предлогом для того, чтобы обвинить Асада, для того, чтобы изменить отношение Белого дома вот к той ситуации в Сирии, которая существует, но я имею в виду, что были заявления постоянные Белого дома, и Трампа в том числе, что, в общем, не так важен Асад, как важен ИГИЛ, а дальше посмотрим. Вот для того, чтобы изменить эту ситуацию, могли использовать как предлог вот, взрыв вот, химического боеприпаса.
Вы знаете, по поводу случайности у меня как раз вопрос. Я не очень понимаю, как эта случайность могла быть, ведь Асад должен был уничтожить все химическое оружие, и по этому поводу Россия и США в 2013 году как раз и договаривались. То есть там просто не должно было быть этих складов.
Нет-нет, версия сирийцев другая. У них версия такая, что вот там в Идлибе находился склад боеприпасов химических, боевиков. И был нанесен удар авиацией или ракетами, я не знаю. И этот склад взорвался. Это вот версия сирийцев. Если это правда, что теоретически может быть, что это правда, вполне может это быть, то тогда, конечно, вот это ничем не оправдана бомбардировка авиабазы американцами. И, ну, в любом случае, это удар, конечно, по надеждам на потепление российско-американских отношений.
Скажите, а Трамп отдавал себе отчет в том, что он бьет по надеждам на потепление отношений с Россией? И насколько вообще его это потепление интересует?
У меня есть впечатление, что Трамп, в общем, довольно манипулируем. И он очень часто действует спонтанно, поддавшись эмоциям. Он ведь в своем выступлении по поводу этого удара по авиабазе, он же сказал, что когда я увидел, или я не помню точно, или все мои
страшные
картинки...
Что у него изменилось отношение к Асаду и к Сирии.
Да. Я вполне допускаю, что так оно и есть. Он не государственный деятель, безусловно. И у него нет взвешенных оценок, у него есть немедленная реакция. И все предупреждали противники Трампа, что этим он очень опасен, что он может среагировать вот каким-то вот таким образом. Ну, уже мы видим реакцию Кремля, приостановку действия меморандума о предотвращении несчастных случаев, инцидентов в воздухе. Наш меморандум с Америкой, его приостановили. Значит, речь идет о том, что уже начался процесс замораживания даже тех минимальных отношений, которые вот существовали. Хотя, должен сказать, что пока еще реакция Москвы довольно сдержанная. Все-таки сохраняются еще какие-то слабые надежды, как я чувствую, что, ну, может быть, эта карта вот преодолеет.
А вот что должен сделать Трамп, чтобы убедить, да, руководство Российской Федерации, что он на самом деле там все-таки свой, да, что мы все-таки работаем сообща? Будет ли он этого делать?
Смотрите, Трамп никогда даже не планировал стать своим для Москвы. Это неправильная постановка. Что Трамп, я не думаю, что он вообще что-то сейчас будет особенное делать. Для него сейчас важнее внутри политическая ситуация.
И вот насколько эффективно то, что он сделал для его, собственно, карьеры, да, для его вот этого укрепления, как говорите и вы, и наш эксперт Виктория Журавлева из ММРАН тоже, собственно, указал на то, что это внутриполитическая история в первую очередь.
В первую очередь, безусловно. Но вы знаете, что идет расследование Конгресса и ФБР о возможных связях компании Трампа, ну, предвыборной штаба Трампа с российской разведкой и вообще с Россией. И есть сильные подозрения у конгрессменов, что все эти взломы, хакерские атаки, они были согласованы со штабом Трампа, ну и так далее.
Ну, мы знаем. Так вот вопрос. Вот эта бомбардировка, она его спасает от этих проблем, что ли?
Она, может быть, и не спасает его полностью, но она, безусловно, как бы, ну, гирька на другую чашу весов.
Скажите, а есть в его действиях вот такой вот подспудный мотив, чтобы доказать, что нет, он против России, ну, или как минимум не с ней?
Безусловно, я не сомневаюсь, потому что ему сейчас по внутриполитическим обстоятельствам это просто необходимо. Просто необходимо. Его обложили красными флажками со всех сторон. Давление происходит страшное со стороны прессы. И многие конгрессмены, в том числе Маккейн из его же партии и Грэм, ну и так дальше. Давление очень серьезное на него идет. И ему в данном случае это, безусловно, работает на него во внутриполитическом плане, вне всякого сомнения.
То есть мы сами его спровоцировали на действия против себя?
Ну, во-первых, не мы. Москва здесь точно уже ни при чем. Это если это сделали сирийцы, если я повторяю...
Нет, я имею в виду, что вот Россия, я подчеркиваю, Трамп наш и так далее, заставила его, ну вот именно подспудно действовать так, чтобы доказать обратное.
Ну, конечно, но понимаете как, вот выступают какие-то наши политики известные, и вот говорят, вот примерно то, что говорите вы, Трамп наш или что-то в этом роде. Американская пресса, это вот даже какие-то вот эти слова раздувает с большим удовольствием, и, потому что это все работает на то, что есть какие-то договоренности, какие-то особые интересы Трампа к России. И, естественно, он должен что-то этому противопоставить. Но, вообще говоря, вот я не помню ни одного его резкого выступления против России, за исключением вот этой ситуации, ну, вот самой последней.
Ну да, Михаил Анатольевич, очень важный вопрос. Если вот эта демонстрация, которую нам сейчас показали, окажется недостаточной, как далеко может зайти Трамп? Ждать ли нам следующего какого-нибудь авиационного удара или вообще какого-то, не знаю, форсирования военных действий в том регионе? Насколько эта история вот сейчас понятна, да? Или мы ждем реакцию, и станет очевидно, достаточно было 59 томагавков 7 апреля, или нужно еще 59? Вот этот момент мы можем как-то сегодня оценить?
Нет, но подождите, сейчас как бы мяч на стороне сирийцев и Москвы в данную минуту.
То есть ждем ответа отсюда?
Какая будет реакция? Ну, Сирии что от нее ждать? Я крайне сомневаюсь, что если действительно они нанесли удар химическим оружием, то едва ли они захотят это еще раз повторить. Это точно, я думаю. Что касается Москвы, здесь, как мне кажется, пока еще сдержанное, потому что все, что было сказано, это что это удар по нашим отношениям, что мы прекращаем действие меморандума и в Совете Безопасности будем это обсуждать. Поднимаем срочно этот вопрос.
Я понял, но мой вопрос был скорее про то, как быстро понятна будет внутриамериканская выгода от состоявшегося события для Трампа. Сколько ждать?
Она не может иметь какой-то немедленный аспект. Но понимаете, там сейчас разгорается, похоже, новый скандал, связанный уже теперь с Обамой. По поводу прослушивания, которое было устроено, ну, людей, близких к Трампу, что законом абсолютно запрещено, но сейчас я не буду все это детали рассказывать. Вот. Вполне возможно, что это Белому дому удастся раскрутить всерьез этот скандал, потому что если это удастся раскрутить, это второй Уотергейт.
Второй Уотергейт.
Да, там очень серьезно, потому что по закону разведка не имеет права прослушивать американских граждан. И американские граждане попадаются иногда, когда прослушивают иностранцев. И вот это было использовано как предлог для того, чтобы держать на мушке и вообще знать, что происходит в штабе Трампа. Вот. Если это все смогут доказать, а уже советник по национальной безопасности Сьюзен Райс, она уже подтвердила, что это было, что это имело место. Она, ну, Сьюзен Райс была при Обаме. Она подтвердила, что все это так и было. Она только не говорила о том, что это специально, что это для того, чтобы узнать, что творится. Но техническую сторону она подтвердила, что да, прослушивали, потому что прослушивали иностранцев, и, ну, и так дальше. И самое главное, что там еще есть один момент. По закону, если попадаются американские граждане, то не должны ни в коем случае раскрывать их имена публично. Их имена были раскрыты. Были устроены утечки. И предполагается, что это специально вся, это была спецоперация. Вот. Если это все будет доказано, то это вот будет Уотергейт, и который, конечно, отвлечет все внимание от Трампа.
То есть не обязательно нужны новые томагавки? Не обязательно?
Нет, нет, совсем не обязательно. Я не думаю, что Трамп настроен ну, вот, ухудшать эту ситуацию. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, туда прибывают контингенты американских войск, и, возможно, вполне наземная операция.
Ну, об этом мы поговорим с военными экспертами, конечно же. Еще один вопрос, последний, как я понимаю.
Скажите, а что может для Трампа послужить сдерживающим фактором? Вот если мы знаем, что он человек эмоциональный, он принимает такие быстрые решения там, где ему не требуется согласие, скажем, Конгресса. Где его рамка? Кто и что это?
Ну, понимаете как? В принципе, Трамп, будучи абсолютно не знаком с спецификой государственного управления, все делает не по правилам. Он не согласовывает какие-то свои решения с другими ведомствами, что принято делать. Не консультируется с Конгрессом. Он в 5-6 утра вылезает своими твиттером, чтобы дать по мозгам тем, кто о нем что-то плохо сказал где-то. То есть он ведет себя, ну, совершенно не по-президентски.
Но это по неопытности.
По неопытности и в силу своего характера. И в результате, конечно, делает очень много ошибок, очень много. То есть, может быть, его язык – это его самый большой враг сейчас. Потому что то, что он периодически выдает, ну, работает против него регулярно. То есть подливает керосин вот в тот костер, который вокруг него разожгли. Вот. Что его может остановить? Ну, я не знаю, может быть, дочка, которая и зять, который у него самые и единственные, по-моему, доверенные люди, кому он только там доверяет. Ну, они, по-моему, люди здравые, Может быть, это, я не знаю.
Просто страшно представить, если бы во время Карибского кризиса на месте Кеннеди был Трамп, то все бы могло получиться совсем иначе.
Все что угодно могло быть.
Все. Если бы на месте Кеннеди был Трамп, все было бы иначе. Это говорит Михаил Тарадот. Последний коротенький вопрос, Михаил Анатольевич. Скажите, пожалуйста, а вот информация о том, что якобы эта история была согласована, чтобы минимизировать возможные последствия, чтобы там российских военнослужащих не задеть, это действительно вполне похоже на истину? Или это некая игра?
Ну, не исключено, что так оно и было, потому что были сообщения, что было выведено оборудование. Ну, вы понимаете, оборудование выводится только тогда, когда есть предупреждение.
Понятно. Ну что ж, спасибо. Следим за развитием событий. Это Михаил Таратут и его взгляд на произошедшее и прогноз на будущее. Большое спасибо, Михаил Анатольевич. Всегда рады. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Фонтанка офис.
Террористы из ИГ, Исламского государства, запрещенная в России группировка, перешли в наступление после удара США по сирийской авиабазе, сообщает Интерфакс.
То есть правы те, кто пишет в интернете, что это в первую очередь интересно, скажем так, да, и выгодно вот этим, в кавычках, красавцам.
Да, удар по Асаду, наверное, им выгоден, хотя говорят, что они, в общем, прекрасно уживаются.
Что еще мы знаем о том, как расходятся эти круги по планете к этой минуте?
НАТО возложило ответственность за удар США в Сирии на режим Асада. Сирийский режим несет полную ответственность за развитие событий, вызвавших ракетные удары США по авиабазе Шайрат в Сирии, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так.
Украина. Как ты думаешь, что сделала Украина?
Видимо, поддержала.
Поддержала американский удар по Сирии, сообщает Интерфакс. Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений сирийского режима, в частности, против мирного населения, отмечается в заявлении МИД, распространенном в пятницу. И ведь не поспоришь.
Ну что, друзья, мы продолжаем общаться с экспертами, и только что нам удалось связаться с политологом, руководителем Центра международной безопасности РАН, академиком Алексеем Арбатовым. Алексей Георгиевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Добрый день, хорошо вас слышу и рад это делать.
Здравствуйте.
Спасибо. Здесь в студии Ирина Тумакова, Николай Нелюбин, у Иры вопрос.
Алексей Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот Москва сейчас реагирует на вот этот поступок Трампа как-то очень сдержанно. Мы на что-то еще надеемся? Мы думаем, что отношения будут все-таки улучшаться?
На словах сдержанно и конструктивно, я бы сказал, выражается надежда на то, что на этом отношения не закончатся, и даже в Сирии возобновится сотрудничество. На деле не очень сдержанно. Вот то, что было приостановлено действие меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве, там, где военно-воздушные силы России и США параллельно проводят операции и наносят удары, на самом деле, мне кажется, это не вполне продуманный и неадекватный шаг. Можно было бы подумать лучше и, может быть, сегодня вечером или завтра предпринять ответные меры другого рода, потому что если сейчас произойдет, не дай бог, инцидент, столкнутся самолеты или собьют друг друга, или зенитные ракеты собьют самолеты, то мы окажемся в прямом вооруженном конфликте с США. И обе стороны будут поставлены в серьезное трудное положение. Или уступить, показать слабость и внутри своей страны, и во всем мире, или продолжать поднимать ставки и довести дело бог знает до чего.
То есть на эмоциональный поступок Трампа Россия ответила точно так же эмоционально? Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать, что Россия не ответила эмоционально, потому что эмоции, как правило, в словах выражаются. На словах Россия ответила сдержанно и, мне кажется, очень правильно, вполне адекватно. Но вот что касается этого меморандума, это опасный шаг. Все-таки американцы, предпринимая свою акцию, которую я считаю безответственной, они сделали все, чтобы не задеть Россию. Вы знаете, что они предупредили, что они разведали, что они знали, что там никого из российских военнослужащих нету. В общем, они все для этого сделали. А мы в ответ как будто бы бросаем им вызов. Вот раз вы делаете так, мы отменяем меморандум, мы не боимся, что ваш самолет собьет наш или наоборот.
А это все, что мы можем ответить? Быть может, в этом,
конечно,
собственно?
Да нет, ну как это все? У нас такие же калибры там есть, мы их демонстрировали. В конце концов, по умеренной оппозиции могли нанести удар этими калибрами или авиацией. Могли нанести удар по вот этим таким каким-то невнятным вооруженным формированиям, которые не поймешь, то ли это умеренная оппозиция, то ли это Ан-Нусра, то ли это какие-то новые организации боевиков. У нас масса была возможность продемонстрировать, что мы тоже можем наносить удары. И наносить удары по американским союзникам. И это было бы правильно. Не надо было бы только торопиться с этим. Нужно было бы подождать пару дней, предложить еще раз провести расследование. Если бы на это не последовало ответа, то вполне можно было бы бить.
Скажите, пожалуйста, а какие могут быть еще ответные ходы, да, и как скоро они могут последовать? От чего это вообще сейчас зависит, мы знаем?
Ну, я не исключаю, что то, что я предложил, что это может быть и сделано. И сегодня, завтра или послезавтра какие-то удары такими же точно ракетами, которые мы уже там запускали, и с большой помпой, с большой рекламой, что это, такие же удары могут быть нанесены по тем, кто является американским союзником. А не по нашему союзнику, мы по их союзникам.
А вот такой обмен ударами по союзникам друг другу, он в результате к чему приведет?
Ну, у нас это бывало, к сожалению, это бывало во времена холодной войны, да. Но сейчас отношения во многом напоминают холодную войну, когда мы воевали с союзниками друг друга, скрыто или открыто. Конечно, плохо, что мы вернулись в такое состояние, но это все-таки лучше, чем прямое вооруженное столкновение двух ядерных сверхдержав.
Но мы же рассчитывали на улучшение отношений, а то, о чем говорите вы, это отношения будут дальше куда-то скатываться в совсем неправильное место.
Нет, я надеюсь, что нет. Это какая-то притирка старой администрации в Москве и новой администрации в Вашингтоне. При этом новая администрация находится в весьма незавидном положении. Я вот неделю назад вернулся из Вашингтона. На моей памяти, со времен Уотергейта и Никсона, ни одного президента так не клевали, как сейчас клюют Трампа. И он буквально затравлен, загнан в угол, демонстративно отвергаются его законопроекты, пресекаются его инициативы. Его обвиняют чуть ли не в том, что он московская марионетка. И в этой ситуации, я думаю, что вот эта поспешная и безответственная акция, я повторяю это, со стороны Вашингтона, была мотивирована еще и внутриполитическим положением. Он захотел показать, что он не только какие-то там глупости провозглашает, которым придумал в башне своего имени в Нью-Йорке, но он и настоящий лидер, что он готов что-то решительно предпринять. Вот химическая атака, это вызов всему человечеству, нарушение договоренности по химоружию. И вот он воспользовался этим, чтобы показать, что он серьезный человек. Потому что его в Америке уже не считают серьезным человеком. Просто его сделали каким-то шутом гороховым.
Алексей Георгиевич, если мы соглашаемся, что с помощью томагавков Трамп вылетает из этого угла, по крайней мере, пытается из него вырваться, то кто ему эти томагавки подсовывает, кто его подсаживает на них, чтобы вырваться, кто, от кого в том числе зависит принятие таких решений, кто сейчас формулирует для него эти решения?
Ну, ему предлагают варианты, как всегда в Америке, да и у нас, наверное, тоже. Ему предлагают варианты. Вопрос в том, какие варианты и кто их предлагает.
Там, вот да, кто, там, персоны этих людей, что мы о них знаем?
Да, это министр обороны, это советник по национальной безопасности, они все военные, у них всех очень негативные отношения к исламу и к Сирии, и к Асаду. Они
и к России.
К России тоже, да. Но, в общем, они люди жесткой ориентации в традициях республиканской партии. Они вот такие примерно люди, как пришли в свое время вместе с Рейганом. Рейган же тоже ничего не понимал во внешней политике, когда он пришел в Белый дом в 80-м году прошлого века. Но он был окружен людьми очень жесткой антисоветской в то время ориентации. Вот сейчас он окружен этими такого же рода людьми, только уже следующим их поколением, естественно, которые имеют достаточно антироссийскую ориентацию. Но это не фанатики, это не идеологи, они не хотят покончить с империей зла, они просто хотят продемонстрировать России, что пришла новая администрация, которая будет действовать, а не говорить, вести бесконечные консультации, дебаты в ООН, как это делала администрация Обамы.
Трампа очень часто сравнивают с Рейганом, он сам себя сравнивает с Рейганом. Но мы очень хорошо помним, к чему привело это противостояние, и Сирию очень часто сравнивают с Афганистаном. Вот не могут события для России развиваться по сценарию 80-х годов.
Но вы очень издалека, так сказать, завели сюда эту нить.
Это не я завела.
Без всякой аналогии между Рейганом и Трампом, независимо ни от чего, положение в Сирии может быть вторым Афганистаном для нас. Это несомненно. Конечно, это было бы очень плохо, и этого надо во что бы то ни стало избежать. Но мы втягиваемся в эту войну все больше и больше. Наши ставки все больше и больше. Там мы не можем теперь просто взять, уйти и сказать, мы умываем руки, разбирайтесь сами. Уже не можем.
А почему не можем?
Это наше.
Почему не можем?
Базы наши. А мы хотим, знаете, это вот как мы в чем-то повторяем, ну, действительно, вот советскую политику, такого хождения по кругу на Ближнем Востоке.
Так и Трамп повторяет политику Рейгана, которая заставляла Советский Союз и втягиваться в это хождение по кругу и разгонять гонку вооружений.
Ага, да, и они нам и в подъездах тоже, да?
И в подъездах теперь он тоже, да.
Да, думаю над тем, да. Кто теперь.
Американцы нас не втягивали ни в какой Афганистан. Мы сами туда вошли. А они, конечно, стали помогать вооруженной оппозиции, маджахедам. Так же, как мы во Вьетнаме помогали тем, кто боролся против американцев. Но нас туда никто не втягивал. В Сирию нас никто не втягивал. Никто. Все были поражены, когда об этом президент заявил. Никто не ожидал этого. У России экономический кризис, Донбасс, Крым, и вдруг Россия туда. Так что нет, никто нас туда не втягивал. Сейчас Трамп хотел бы с нами сотрудничать, он не хочет новой холодной войны, но он хочет в то же время показать, что он решительный президент, и в отличие от Обамы никакие антимонии разводить не будет.
А может решительный президент США быть одновременно другом России?
Может, конечно, почему? Вот тот же самый Рейган, который был решительным президентом, он был другом России.
Ничего себе друг.
Ну а что, при нем, вспомните, встреча в Рейкьявике и прорыв, и вообще закончилась холодная война и гонка вооружений при Рейгане, ни много ни мало.
Ну, там немножко другой человек в Кремле в то время был.
И она же тогда и началась.
Вы же спросили, другом России?
Я отвечаю,
может быть, другом России. Мы же не говорили про Кремль. Вспомните Никсона. Человек был еще другой человек тогда в Кремле. Пришел Никсон, очень жесткий консерватор, пришел на волне антироссийской, антисоветской в то время кампании, и с ним были совершены самые важные первые прорывы, которые в конечном итоге покончили с холодной войной. Так что в политике бывает.
Но вы сами задали за меня мой следующий вопрос. Может ли президент США быть одновременно жестким для внутреннего употребления и другом сегодняшнего Кремля?
Ну, я бы не стал использовать слово «друг», понимаете, меня это всегда смущает. Но какая дружба между лидерами великих держав?
В политическом смысле.
Давайте не будем. Дружба – это между людьми бывает. Если президенты хотят дружить, пожалуйста, свободное от работы время. В должности, в рабочем положении они осуществляют интересы своего государства. Во многом эти интересы расходятся. Вопрос в том, что здесь делать. Или начинать конфронтацию и бросать друг другу вызов, и брать друг друга на слабо, или пытаться конструктивно урегулировать эти противоречия, чтобы они как минимум не привели к войне. Это большая разница, согласитесь. И в этом смысле ни о какой дружбе речь не идет.
Есть надежда на то, что события будут развиваться вот по этому позитивному сценарию? Она еще остается?
Она остается. За последние пару месяцев, конечно, эта надежда ослабела, потому что внутри США очень неблагоприятная ситуация. Я вот не помню, чтобы такой единый фронт против Москвы существовал когда-либо вот на протяжении многих десятилетий. Всегда были либералы, консерваторы, умеренные. Сейчас почти все против России, вернее, против российского руководства и его политики, если уж быть точным. Против России я не почувствовал там никаких настроений, против российского народа нет. Но против российского руководства и его политики есть очень сильный единый фронт. Это плохо. Но этот фронт тоже можно расколоть. Россия должна не ждать от Трампа каких-то подарков или жестов доброй воли. Должна взять инициативу в свои руки и по ядерному разоружению, и по Украине, и по Сирии, по противостоянию с НАТО. Более активно проводить политику, выдвигать конструктивные предложения. Не такие, как мы тогда с Плутонием сказали. Вы там все это самое выведите, отведите, заплатите нам, еще Аляску забыли только сказать. А реальные, реалистически продуманные конструктивные предложения. И они, этот фронт расколет в США и в Европе, кстати говоря.
Вот насчет Европы, Алексей Георгиевич, скажите, пожалуйста, многие сейчас выражают поддержку действиям Штатов, и Меркель, и Олланд, и Украина тут, собственно, отметила, сказала, что она поддерживает американский удар. Это будет каким-то ситуацией образом влиять на российско-иностранные отношения, там, да, не с Штатами, с кем-то из европейских партнеров, с кем-то из, быть может, азиатских партнеров?
У нас сейчас отношения с европейскими лидерами, за редким исключением, гораздо хуже, чем отношения с лидером США. Поэтому то, что Европа поддержала Трампа в той акции, которая рассматривается как сигнал Москве, причем сигнал силовой, они, естественно, поддержали, я думаю, это никого не удивило.
Так, эмоциональный ответ из Кремля можем ждать, можем прогнозировать, потому что многие говорят, что Трамп поступил эмоционально.
Но, опять-таки, что значит эмоционально? Он поступил так, потому что ему предложили разные варианты. Он выбрал самый жесткий, чтобы показать, что он лидер, а не какой-то буратино, над которым все издеваются.
Мы хотим прочувствовать просто, да, скажем так, непредсказуемость следующих моментов. Вот что мы хотим понять.
Трамп достаточно непредсказуемый президент. Это вы правы. Он достаточно непредсказуемый президент, причем в плохом смысле слова. Он может удивить нас не хорошими жестами, а какими-то безответственными, вот такими, как этот удар, потому что ему нужно было бы хотя бы для начала согласиться на расследование. То ли склад взорвался от удара с воздуха и произошла, то ли с воздуха сбросили химический боеприпас. Это большая разница. А он поспешил, потому что нужно было вот какой-то повод использовать для того, чтобы продемонстрировать, что он сильный лидер. Так что непредсказуемость – это плохая. Но это, понимаете, непредсказуемость – это может быть вполне купирован, если Россия возьмет инициативу в свои руки, создать свои правила игры, вынудить Соединенные Штаты отвечать на наши инициативы, а не просто ждать, какой сюрприз нам завтра Трамп преподнесет.
А
это самое интересное, да. Что мы можем в этом смысле продемонстрировать?
Мы можем очень многое. Мы можем продемонстрировать, например, у нас разваливается весь режим ограничения и нераспространения ядерного оружия. Давно пора России перестать от этого отбрыкиваться, как от какого-то назойливого комара, а всерьез заняться этим вопросом и выйти с предложениями по новым договорам, по укреплению режима нераспространения, по контролю над ядерными материалами, которые могут попасть в руки тех же самых террористов.
И вы говорите, что эти решения заставят нас уважать? Или что?
Да, безусловно.
То есть вы нам томагавки, а мы вам мирные инициативы?
Да, мы вам Пацифик рисуем на стенке, так получается?
Они нам томагавки, мы им Калибри преподносили тоже, не надо забывать. Там никто не сидит сложа руки и не посыпает голову пеплом. Там воюют две державы и их союзники еще к тому же. Многие союзники неуправляемые, такие как Турция, такие как Иран, в значительной степени сейчас Башар Асад, мне кажется, стал неуправляемым, потому что решил, что Россия так к нему привязана, что уже никуда не денется.
То есть вы говорите, что сейчас некий жест примирения – это то, что нужно, и это то, что будет адекватным ответом на произошедшие несколько часов назад события, правильно?
Неправильно истолковали мои слова.
Вот поясните, пожалуйста.
Инициативы по укреплению режима контроля над ядерным оружием – это не жест примирения, это жест ответственной ядерной сверхдержавы, которая заботиться о том, чтобы это оружие не попало в руки террористов или безответственных режимов. Не возникла ядерная война из-за эскалации какого-то кризиса. Это не примирение, это конструктивная позиция, которую, кстати говоря, поддержат очень многие и в Европе, и в Америке, и в Азии, в том числе и в Китае. И их отношение к России, которое сейчас достаточно негативным, начнет меняться. Поэтому это не то, что мы идем, с протянутой рукой и предлагаем там односторонние уступки. Но это я как пример привел вопросы ядерного оружия. Есть и много других, но по Украине пора уже что-то выдвинуть, какую-то серьезную инициативу. Не работает Минский процесс. Почему не работает? Потому что не соблюдаются первые два пункта Минских соглашений. Прекращение огня, отвод войск. Ясно, что просто уговорами ничего здесь не делает. Давайте предложим ввести туда многосторонний миротворческий контингент под эгидой ООН на бронетехнике с вертолетами. Вот в этот разделительный коридор между двумя линиями прекращения огня. Чтобы никто не посмел даже чихнуть в другую сторону, а не то, что...
Ой, это как-то уж совсем из области фантастики.
Да, это очень светлое завтра.
А почему? Если не работает Минский процесс, а мы говорим, что он для нас очень важен, давайте его подкрепим.
Но это мы так говорим.
Самый последний вопрос. Как скоро мы поймем, как эта ситуация развивается? Понятно, что сегодня у нас не будет внятного ответа. Ваше ощущение. Сколько нужно времени, чтобы понять, что дальше?
Ну, я думаю, что к концу лета уже все определится. И будет сформулирован курс новой американской администрации. И будет соответствующим образом проработан дан со стороны России ответ на этот курс. Или в плохую, или, как я надеюсь, все-таки в позитивную сторону.
Ну что, ждем, да, теплого лета нам всем. Спасибо большое. Мы говорим
спасибо
Алексею Арбатову, политологу, руководителю Центра международной безопасности РАН, академику. Алексей Георгиевич, приятно было вас слышать. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо.
Да, надеюсь. Всего хорошего.
Всего доброго. Ну, такая вот история. Мы, кстати, кажется, есть у нас еще эксперт, да? Будем сейчас общаться.
Мы сейчас будем дозвониться.
Сейчас общаться, пока сделаем небольшую музыкальную паузу. Не расходитесь, дорогие друзья. Что, друзья, мы продолжаем. Нам только что удалось связаться с Соединенными Штатами Америки. У нас на связи большой эксперт в вопросах ближневосточной политики. Зовут его Леонид Исаев. Леонид Марович, как вы нас слышите? Добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро у вас, да. У нас уже день, у вас еще утро. Ирина Тумакова, Николай Нелюбин в студии. Ира, твои вопросы.
Леонид, добрый день. У меня первый вопрос к вам как к востоковеду. Турция, наш большой друг, поддержала удар США по авиабазе в Сирии. Почему Турция нас опять бьет в спину? Почему она поддерживает США, а не Россию?
Потому что американская политика, позиция по Сирии гораздо ближе Турции, нежели российская. И, в общем-то, Турция никогда не заявляла о том, никогда не отрицала того, что асадовский режим для нее неприемлем, и с Россией-то она готова была мириться по каким-то, соглашаться по каким-то ситуативным вопросам, в то время как с Соединенными Штатами Америки они всегда соглашались по принципиальным вопросам по Сирии, поэтому то, что американцы произвели свои удары по военным базам в Сирии, и то, что американцы возложили вину на химическую атаку в провинции Идлиб на сирийский режим, в общем-то, очень логично и очень четко соответствует турецкой внешнеполитической линии примета Сирии.
Леонид, скажите, а они просто так поддержали, или у них есть какие-то возможности доказать, что это была именно химическая атака?
Вы знаете, по-моему, Турции, равно как и в Соединенных Штатах Америки, равно как и в Европе, существует абсолютный консенсус относительно того, что химическая атака была произведена сирийским режимом. И здесь в этом даже никто не сомневается. И никто, ни у кого даже нет никаких альтернативных точек зрения в отношении этого. Поэтому я так думаю, что тут ситуация такая, что и доказывать никому ничего не нужно.
Ага. А вы сейчас находитесь в США, а вот нам многие специалисты по штатам говорили, что этот поступок Трампа — это внутренняя история. Он это делает для того, чтобы произвести впечатление на собственную аудиторию, на собственных избирателей. А как в Америке на это отреагировали, вот по вашим наблюдениям?
Ну, вы знаете, в Америке в последнее время вообще преобладает точка зрения о том, что необходимо военное решение ситуации в Сирии и, в частности, в отношении Асада. Вот как мне кажется, в России существует в этом плане какое-то умиротворение. Да? Мы свято верим, что Соединенные Штаты Америки точно не будут свергать, по крайней мере, до недавнего момента были свято убеждены в том, что Соединенные Штаты Америки уж точно не позволят себе военное свержение сирийского режима. Хотя здесь это очень распространенная точка зрения. И еще вчера утром на мероприятии сирийской оппозиции очень многие американские политмейкеры высказывали точку зрения о том, что нужно действовать, потому что существует некое чувство стыда, может быть, в отношении сирийцев, сирийской оппозиции, сирийского населения, да, что Соединенные Штаты Америки в течение 7 лет не могут никаким образом предотвратить использование химического оружия, предотвратить убийство мирных граждан, Вот, и нужно что-то делать. И опции две. Либо дальше смотреть на все это и занять позицию наблюдателя, либо жестко на это реагировать. Вот как раз я так думаю, что возглавляла с точки зрения о том, что нужно давать какой-то серьезный отпор действиям сирийского режима.
Я правильно поняла, что вы встречались с представителями оппозиции сирийской?
Да, с очень многими, да. Да, да. Здесь просто вчера была конференция, на которой принимали участие сирийские оппозиционеры.
А как, что они, вот помимо того, что вы уже рассказали, что они еще говорят об этой ситуации, об этой химической атаке? У них же наверняка есть какие-то свои данные, полученные непосредственно из Сирии.
Вы понимаете, в чем дело? Об этом говорилось только тогда, когда речь заходила о политике России или политике Ирана. В принципе, применение химического оружия Асадом здесь, в Соединенных Штатах и сирийскими оппозиционерами, вы знаете, воспринимается уже как нечто само собой разумеющееся, некая манера поведения сирийского режима, которая, в общем, мало кого уже удивляет. Поэтому, в принципе, в общем-то, этот вопрос даже толком-то и не обсуждался. Они все прекрасно понимают, что это один из способов достижения своих политических целей со стороны сирийского режима. Поэтому их этот вопрос интересовал в контексте российской политики в Сирии, ну, отчасти в контексте иранской политики в Сирии. Этот вопрос уже для них стал неким некой обыденностью.
Как вам кажется, вот если говорить о решении вопроса военным путем, о том, чего хочет оппозиция, готовы ли на это Штаты и как далеко они готовы зайти?
Вы знаете, готовы, но есть одно обстоятельство, которое американцев заставляет задуматься. Это нахождение там российских военных, советников и так далее, да? Потому что никто толком не знает, сколько, и все знают, что их там немало. И никто не знает, где они. Поэтому есть риск того, что, нанеся удары по сирийской военной инфраструктуре, можно задеть и наших с вами военных специалистов, и это может привести к конфликту серьезному с Россией. А вот этого никто в Соединенных Штатах Америки пока не хочет. Поэтому мне так кажется, что самым логичным было бы рассматривать эту операцию как некое предупреждение, да, в отношении применительно к России, применительно к сирийскому режиму, но прежде всего применительно к России. И если Россия готова сделать определенные выводы и готова наконец оказывать давление на Асада в дальнейшем, то в принципе можно, наверное, предположить, что Соединенные Штаты Америки могли бы и ограничиться этими авиаударами. Если же Россия не готова будет этого сделать, то я думаю, что это может привести и к дальнейшей эскалации конфликта. Но тем не менее, мне кажется, что визит Тиллерсона в Москву 12 апреля, наверное, это прояснит. Поэтому мне кажется, что пока нужно расценивать этот авиаудар как вот демонстрацию американских серьезных намерений в отношении Асада и в отношении разрешения сирийского конфликта.
Услышали вас. Спасибо огромное, Леонид.
Спасибо, Леонид.
Спасибо, удачи вам. Надеюсь, что мы впредь будем так же легко связываться с вами.
Фонтанка офис.
Ну что, мы ставим финальную точку в этом разговоре о том, что же произошло в Сирии, с нашим военным экспертом. Александр Гольц у нас на связи. Александр Матвеевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Я слышу вас замечательно.
Отлично. В студии Фонтанков, Ирина Тумакова, Николай Нелюбин. Юра, вопрос.
Здравствуйте, Александр Матвеевич. После этих ударов есть такой разговор о том, что томагавки били очень точно, они старались не задеть российские цели, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вы могли бы оценить точность американских орудий и точность российских орудий, сравнить их, тех, которые стороны используют в Сирии?
Называются орудиями.
Простите?
Вы имеете в виду крылатые ракеты?
Да. У них томагавки, ну а у нас что там, наши ракеты?
Называется калибр.
Да.
Ну, никто так не врет, как во время охоты и на войне. Как мы до сих пор специалисты по пиару вспоминают, как американцы демонстрировали ракеты, влетающие в форточку во время 20 лет назад, во время бури в пустыне.
Ну, все-таки 20 лет прошло.
Да. Надо сказать, ну, больше, 25. Вот. Надо сказать, что с тех пор мы знаем, что эти возможности были несколько преувеличены. Но, тем не менее, это довольно точное оружие, которое при таком массовом запуске 59 ракет приносит желаемый результат. Я бы не стал сравнивать точность российских и американских ракет, поскольку, опять-таки, ничего...
Алло.
Алиса Матвеевич?
Извините. Связь прервалась.
Бывает такое со связи. Сейчас попробуем перенабрать. Ну вот говорит сам ответ, что это все не очень точно, да? Или он говорит, не будем сравнивать? Как он ответил?
Ну, он сказал, не будем сравнивать. Но там же речь идет о том, что погибли всего 5 мирных жителей. Я понимаю, что когда 5 человек погибли, нельзя говорить всего. Но когда речь идет о российских ударах, называют гораздо большее количество жертв.
Да, есть такая история.
Вот поэтому я и хочу понять, что здесь правда.
Сейчас попробуем продолжить наш разговор с Александром Гольцем. Надеюсь, что... Да, и мы вас тоже. Секундочку, Александр Матвеевич.
Да.
Итак, вы снова у нас на связи. Мы не договорили, когда мы сравнивали, да? Мы
да,
сравнивали,
да, калибр. Вы сказали, что не стали бы сравнивать томагавки с калибрами.
Просто нет никаких оснований для таких сравнений.
Почему? Ведь говорят же, что вот сейчас, когда ударили американцы, погибли 5 человек, в том числе мирные жители. А когда говорят о российских ударах, обычно называют большее количество погибших мирных жителей. Россию обвиняют в том, что у нас удары неточные. Вот насколько обоснованы эти обвинения в адрес российских ВВС?
С своей стороны, господин Коношенков, который возглавляет управление информацией, говорит... куда стреляли, то и поразили, все замечательно. И более того, российская военная разведка достигла небывалых высот, она тут же определяет национальность убитых террористов.
И направление, куда побежали те, кто выжил?
Да-да-да.
Угу. Скажите, а какие перспективы вы видите у такого обмена ракетными ударами, если это перейдет именно в фазу обмена ударами?
Нет, подождите, ну, слава богу, ничего такого нет.
Ну, наши эксперты прежние говорили, что Россия могла бы нанести удары по каким-то позициям.
Если бы захотели позициям ответить,
оппозиции, простите.
То вариантов ответа масса. Да. Мы пытаемся понять,
вот
что,
если
что
это
может
произойдет.
Быть дальше.
Послушайте, это... На самом деле вы говорите о самом ужасном, кошмарном сценарии, прямое военное столкновение между Россией и Соединенными Штатами в Сирии.
Это логичный вопрос, согласитесь. Мы пытаемся оценить вероятность такого развития событий.
Я хотел напомнить, что даже когда была Корейская война и Вьетнамская, советские офицеры воевали там под неким прикрытием. Ну, помните эту частушку знаменитую «Сбил тебя наш летчик Лисицын»?
Ну, конечно.
Вот. Поэтому и Соединенные Штаты соглашались с этими правилами игры. Никто не хотел реально признавать факта прямого военного столкновения двух государств. Ведь если признать такой факт, это значит, что нет никаких гарантий, что столкновение ограничится вот некой заморской территорией.
Александр Матвеевич, у нас не так много времени, мы торопимся, скажем вам прямо, ответьте нам просто. Вероятность того, что ситуация будет развиваться бесконтрольно, да, какая-то агрессия, какие-то там недоброжелательные действия, вооруженные...
Мала.
Мала, вы говорите?
Да.
Почему мала?
Ну, еще раз, те, кто принимают решения, должны понимать и риски происходящего, а они очень велики.
Спасибо.
Спасибо. Ну, а, собственно, насколько эта история для вас была неожиданной, как для военного эксперта, да? Ответа на этот вопрос мы уже не услышим, но мне кажется, нас ориентировал хоть немного, но все же наш собеседник Александр Гольц. Ну что, ребят, спасибо большое всем, кто был с нами, и всем экспертам, которые нам сказали, что они об этом думают. Ну а все остальное мы увидим в ленте на Фонтанке.ру. Следим за новостями. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Это интернет-канал Фонтанка Офис. Ирина Тумакова, спасибо большое.